Это новости на канале «Настоящее время». Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. В ближайшие 15 минут коротко расскажу вам о главных событиях сегодняшнего дня. Вот некоторые из тем. ЧВК «Вагнера» прорвала украинскую оборону, фронт в Бахмуте оказался под угрозой, а Россия и Украина продолжают спорить о том, был ли вообще удар возмездия Москвы по Краматорску. В Минске начался суд по делу «Тутбай», крупнейшего медиа в Беларуси. Руководство и сотрудников обвиняют в неуплате налогов, разжигании вражды и вреде нацбезопасности. В Бразилии сторонники бывшего президента после его поражения на выборах захватили правительственные здания. В итоге задержаны более 400 человек. Но сначала о ситуации на фронте. Самые ожесточенные бои в Украине продолжаются в Донецкой области вокруг города Бахмут. Сообщается также, что Россия прорвала украинскую оборону около города Солидар. В Киеве заявили, что отправят в места самых тяжелых боев подкрепления. А все подробности расскажет наш корреспондент Сергей Горбатенко, который работает на Донбассе и выходит на прямую связь по телефону. Сергей, приветствую. Какая сейчас ситуация у вас на фронте, если вы слышите студию?
Добрый день. Да, действительно, сейчас самые напряженные точки Донецкой области – это Бахмут и Солидар. Солидар – это небольшой городок к северу от Бахмута. Он знаменит тем, что там расположены шахты, в которых добывают каменную соль. Так вот, в город Солидар, как заявляют украинские военные, российские войска перекинули самые боеспособные части – это наемники ЧВК «Вагнера». О том, насколько интенсивны там бои, говорит статистика. Вот за сутки там произошло 43 боестолкновения. Вот. Российские пропагандисты уже используют Солидар в своих целях. Буквально вчера вот они показали ролик о том, что якобы наемники Вагнера из Солидара эвакуируют мирных жителей. И в то же время они обвиняют украинских военных, что якобы жители, которые в Солидаре живут, стали заложниками, и украинская армия их оттуда не выпускает. На самом деле эвакуация из Солидара, она продолжается, и людей эвакуируют как украинские власти, так и многочисленные волонтеры, в том числе из разных мира. Они приезжают сюда для того, чтобы из Бахмута, из Солидара вывести мирных жителей. Вот. Если Солидар действительно будет занят российскими войсками, то это на самом деле создаст серьезную угрозу для Бахмута. То есть фактически город окажется в полукольце. Но пока украинские военные там отбивают штурмы. Но кроме того, сегодня российские войска также нанесли два удара по мирным городам Донецкой области. Это город Константиновка, где ударили по промышленной зоне, и небольшой поселок городского типа Кураховка. Там около 20 домов получили разрушения, и двое мирных жителей ранены. Вот такая ситуация.
Спасибо большое, Сергей Горбатенко, на прямой связи из Донбасса. Продолжаются споры вокруг так называемой операции «Возмездие». В Краматорске Москва утверждает, что в ночь на воскресенье нанесла удар по общежитиям, в результате чего якобы погибли 600 украинских военных. Киев, иностранные журналисты, эксперты считают, что заявление об ударе – это ложь. Во всей истории разбиралась Евгения Токарь.
В общежитии местного училища в Краматорске выбиты окна. На земле около здания – воронка от снаряда. По подсчетам украинских властей, всего в ночь на воскресенье российская армия нанесла 7 ракетных ударов по городу.
В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием объединенной группировки российских войск реализована операция «Возмездие».
Но украинские власти сообщения о жертвах или пострадавших в результате российского удара по Краматорску отрицают.
Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши «Хаймарс». Это информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики.
На месте удара российской армии в Краматорске побывали корреспонденты нескольких иностранных СМИ, среди них CNN, Reuters и «Република». Журналисты пишут, что на месте взрывов ни следов крови, ни других явных признаков того, что в поврежденных зданиях жили военные.
Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не опечатано. Сегодня утром местные жители также не видели здесь ни одной машины скорой помощи.
Заявления российского Минобороны вызывают сомнения и в самой России. Сообщения ведомства резко критикуют в провоенных кругах. Несколько российских военкоров назвали так называемую операцию «Возмездие» фейковой. Евгения Токарь, «Настоящее время».
Харьковской области сегодня утром под обстрел российской армии попал поселок Шевченково. Это Купинский район. Прямо сейчас на месте работают спасатели. Они разбирают завалы здания. Удар пришелся на местный рынок.
Да, мы сейчас пошли туда.
Известно, что погибли две женщины, еще пять человек были ранены. По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, российская армия вела обстрел из зенитных комплексов С-300. Украинские власти назвали это очередным актом терроризма. В Москве удар никак не комментировали. Между Украиной и Россией состоялся первый в этом году обмен пленными. Он прошел в формате 50 на 50. Украина вернула домой защитников Мариуполя, военных с Бахмутского направления, тех, кто участвовал в боях в Киевской, Черниговской, Херсонской областях, и также удалось освободить пленных с Чернобыльской атомной электростанции. В российском Минобороны подтвердили обмен. Там сообщили, что 50 российских военных доставят в Москву. Это уже 36-й обмен пленными с начала войны. По словам Киева, им удалось свернуть домой из российского плена 1646 человек, как военных, так и гражданских. Москва свои данные не публиковала, но уже на этой неделе в Турции должны пройти переговоры омбудсменов Украины и России. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека. По его словам, главной темой переговоров станут новые обмены военнопленными. В Беларусь прибыла российская авиация. Официально для совместных летно-тактических учений. Об этом заявили в белорусском Минобороны. Маневры начнутся через неделю, 16 января, будут проходить до конца месяца. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» также сообщает о переброске личного состава. Только за выходные в Беларусь прибыли около 1500 российских военных. На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что Москва и Минск наращивают региональную группировку войск. Ее развернули в Беларуси в октябре официально для защиты в связи с обострением ситуации на границе, где Беларусь граничит со странами НАТО. Но в Украине не раз заявляли, что Россия может готовить новое вторжение с территории Беларуси. Первая такая попытка была в самом начале войны, закончилась неудачей. Украинские и западные военные также не исключают и прямого участия белорусской армии в войне. Однако, по оценке британской разведки, силы этой региональной группировки стран пока недостаточны для успешного наступления. А главная роль Беларуси сейчас – это обучение российских мобилизованных солдат. Тем временем в Минске начался суд по делу информационного портала Тутбай Медиа. На скамье подсудимых генеральный директор и главный редактор. В мае 2021 года белорусские силовики разгромили редакцию крупнейшего портала в стране, задержали руководство и журналистов. О том, как прошел первый день судебного заседания, узнаем у нашего корреспондента Романа Васюковича. Рома, здравствуй. В чем состоит суть дела? В чем обвиняют руководство портала?
Привет, Егор. Генерального директора Людмилу Чекину и главного редактора портала Тутбай Марину Золотову обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, разжигании социальной вражды, а также в призывах к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Процесс начался сегодня утром и проходит в закрытом режиме. Отмечу, что еще трое сотрудников портала смогли выехать за границу. До этого им была изменена мера содержания. Давление и преследование сотрудников СМИ белорусские независимые журналисты связывают исключительно с местью белорусских властей за профессиональную работу портала. Давайте посмотрим комментарий.
Полтора года власти собирали все возможное, что можно повесить на наших коллег. Не только экономику, с которой начался якобы процесс, а и разжигание розни, и другие обвинения. И теперь коллегам грозит огромные сроки, но по большому счету это расправа за их принципиальную позицию. И я бы даже сказал, это расправа за качественную журналистику, которую Тутбай делал все свои годы с момента основания.
Только по одной из статей, по которых обвиняют Золотову и Чекину, им грозит до 12 лет лишения свободы. Почти два года они уже находятся в изоляторе. Напомню, что правозащитным центром «Весна» и Золотова и Чекина признаны политическими заключенными. Отмечу, что репрессии в отношении белорусских независимых журналистов усилились летом 2020 года после мирных митингов против Александра Лукашенко. По данным Белорусской ассоциации журналистов, сегодня в стране 32 сотрудника СМИ находятся в заключении за профессиональную деятельность. Егор.
Рома, спасибо. Роман Васюкович с подробностями о деле против Тутбай Медиа. Глава Следственного комитета России потребовал завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова из-за его слов о войне. Александр Бастрыкин заявил, что актер сделал ряд заявлений, направленных против России, но не сказал, по какой статье может быть заведено дело, даже не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь. Смольянинов – российский актер, который стал известен после фильма «Девятая рота» Федора Бондарчука. После вторжения в Украину он покинул Россию и открыто выступал против войны. А на прошлой неделе Смольянинов дал интервью изданию «Новая газета Европа» и заявил, что если бы сам участвовал в войне, то только на стороне Украины. Вот этот фрагмент.
Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. То есть, вы понимаете, для меня это даже не на стороне Украины. Для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которых ни с чего...
У нас можно.
Ни с хуя почему-то пошли убивать.
Это интервью вызвало в России большой резонанс. Наказать Смольянинова потребовали разные политики, депутаты Госдумы. Сегодня ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают, и важнее, что о нем думают соответствующие ведомства. А вот другое соответствующее ведомство, МВД, сегодня объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина. Это сын Дмитрия Зимина, основателя Вымпелкома. Отец и сын Зимины широко известны в России тем, что долгие годы поддерживали науку, образование, независимость СМИ. В сентябре Минюст объявил Бориса Зимина иностранным агентом. По какому делу его разыскивают, сейчас официально не уточняется, но ТАСС со ссылкой на судебные данные пишет, что Зимина-младшего обвиняют в мошенничестве. В столице Бразилии до конца месяца объявлен режим ЧС. В воскресенье более 400 сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонаро были арестованы в ходе разгона акций протеста, которые сопровождались погромами и штурмом зданий органов федеральной власти. Подробности расскажет Дарья Ализаде.
Полицейские собирают улики на месте массовых протестов в столице Бразилии. Президент страны Лула да Силва пообещал, что все причастные к беспорядкам будут найдены и привлечены к ответственности.
Мы собираемся выяснить, кто финансирует этих вандалов, которые пришли в Бразилию. Мы найдем этих спонсоров, и все они заплатят по всей строгости закона за этот безответственный, недемократический жест. Жест вандалов и фашистов.
Штурм бразильского парламента, президентского дворца и других правительственных зданий начался через неделю после инаугурации нового президента страны. Демонстранты, поддерживающие экс-президента Жаира Болсонаро, отказались признавать его поражение на выборах. В конце октября представитель левых сил Луис Инасио Лула да Силва с небольшим перевесом победил бразильского Трампа Жаира Болсонаро и в третий раз стал президентом страны. В соцсетях уже сравнивают происходящее в Бразилии со штурмом Капитолия в США 6 января 2021 года. Тогда проигравший на выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования. Болсонаро, в отличие от Трампа, не препятствовал процессу передачи власти. А вот его сторонники сразу же начали перекрывать дороги и ставить палатки у военных баз по всей стране, призывая военных устроить переворот. Сам бывший президент осудил беспорядки, отметив, что, цитата, «мирные демонстрации в рамках закона являются частью демократии, а вандализм и вторжение в общественное здание выходят за рамки правил». Конец цитаты.
Китай открыл границы для туристов. Власти отменили коронавирусные ограничения, которые действовали 3 года, но это решение было принято на фоне большой волны новых заражений. Теперь ситуация с коронавирусом может ухудшиться. Thank you. Со вчерашнего дня въезд и выезд из Китая стали проще, больше не нужно соблюдать самоизоляцию, и также власти открыли границу с Гонконгом. Все эти решения стали последними шагами по отмене политики нулевой терпимости. Это целый комплекс мер, который с самого начала пандемии позволял властям сдерживать распространение коронавируса, но отрезал Китай от остального мира, сильно повлиял на экономику страны и, в конце концов, вызвал недовольство у жителей. В декабре люди по всей стране вышли на массовые протесты, и власти стали отказываться от ограничений, но это приводит лишь к новой волне заражений. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Не забывайте подписываться на наш канал в YouTube, чтобы следить за главными новостями вместе с настоящим временем. Я с вами прощаюсь и до встречи.
Алло? Привет, мам. Привет, мам. Это Роб. Мам, привет. Ты меня слышишь? Мам, ты меня слышишь? Это Робби. Хочу с тобой поболтать. Алло, мам? Мам, ты уже проснулась?
Попробуй что-нибудь сказать, ба.
Алло, мам? Это я. Ты же знаешь, кто это.
Я сын матери в маске. Мне бы хотелось, чтобы она сняла ее хотя бы перед смертью, и чтобы мы расплакались и упали друг другу в объятия. Для нее трагедия, что пришлось так поступить с собой. А для меня трагедия, что я плод всего этого. Но конец был бы счастливым, если бы в итоге все разрешилось. Ведь если бы маску сняла она, я тоже смог бы снять свою. Семейное дело. Это я. По крайней мере, таким я был на руках своей матери. А это мой отец, он постоянно все снимал. А это мама незадолго до моего рождения. А это ее живот. внутри я. Это день, когда я родился. А это первое кормление грудью. Мой первый день рождения. Первый урок фортепиано от моего отца. Это две моих сестры. А это наша семья. Такой она была. Пока в нашей жизни не появилась бабушка, и все не изменилось. Насколько я помню, бабушка живет в Южной Африке. Далеко от своих родных в Голландии, которые не общались с ней годами. Сейчас ей 95 лет.
Эй!
И где мой утренний поцелуй?
Утренний поцелуй?
Это же традиция. Разве нет?
Бабушка попросила меня поехать с ней в Голландию.
Смотри, как красиво. Особенно с черным свитером. Надо подумать, что я буду носить в Голландии.
Да. Что ты об этом думаешь?
Пока ничего не думаю. Надеюсь, будет здорово. Смотри, они одного цвета. Почти. Что скажешь?
Ты думаешь, что из всего этого выйдет?
А как бы лучше сказать? Если честно, я не думаю, что родные будут так уж и рады меня видеть. Так всегда было. Но кто знает, в данных обстоятельствах, хотя, знаешь, для меня этот разговор довольно болезненный. Не хочу об этом говорить, посмотрим. Будь что будет. Возможно, из этой поездки что-то да выйдет. Но мне кажется, это далеко не главная цель поездки.
А в чем тогда цель?
Я хочу попрощаться. Вот моя цель. Возможно, это моя последняя поездка.
А можешь объяснить, что значит попрощаться? Что ты имеешь в виду?
Хочу сказать «прощайте, мы больше не увидимся». Не надо сейчас копаться глубже в моих чувствах. Это можно взять, и это тоже.
Но мне кажется, еще очень важно поговорить о чем-то более жизнеутверждающем.
Том, прекрати, пожалуйста, ладно?
Но...
Я серьезно. Что это за шум?
Это закрылась дверь кабинета.
Это телефон?
Нет, это дверь.
Что это?
Дверь кабинета.
Дверь?
Бабушка, тебе нужен слуховой аппарат.
Это здесь.
Я решил снять этот фильм, потому что от меня много всего держали в тайне.
В тайне?
Да. В нашей семье все болезненные моменты заперли под замок.
Хочешь их вытащить?
Да, мне ничего не говорят. Все делают вид, что все хорошо.
А, ясно.
Но за этим скрывается много боли.
Серьезно?
Все притворяются.
Понятно. И я тоже?
Да. Все дело в приличиях.
Только не для меня.
Я хочу узнать, что происходит.
Это твоя проблема.
Да.
Не моя.
Мне нужна правда.
Правда субъективна. Правда, истинной правды не существует. Забудь об этом. Ты никогда не найдешь то, что ищешь. Это невозможно. Как ни старайся.
Не забудь про свой чай.
Не забуду. Скажи что-нибудь.
Да, фотографии, на которые я сейчас смотрю, несмотря на то, что я их много раз видел, они все равно вызывают новые ощущения. Каждый раз нахожу в них что-то новое. По-моему, это поразительно. Мальчуган, на которого я смотрю, и 70-летний старик, которым я стал. Люди говорят, что ребенок, которым ты когда-то был, это отец того человека, которым ты стал сейчас. Это очень странный парадокс. Детьми все выглядят такими невинными. Да. Покажешь мне? Папа?
Угу.
Можешь рассказать, как получилось так, что тебя отдали в детский дом? Да, для меня это было неожиданно. Слушай, я только помню, как приехал туда. Ведь ребенок, конечно, не может. Видимо, нам никто ничего не сказал. Поэтому нас просто привезли в детский дом и оставили там.
Сколько тебе было?
3 года или вроде того. 2,5 или 3. Смотри. Глянь на этого мальчугана. Каждый раз, когда моя мать приезжала в детский дом, это всегда было драматично. А для меня это было не только драматично, но, думаю, еще и травматично. Когда она была там, мне начинало казаться, что если бы все наладилось, то было бы именно так, как сейчас. Но через несколько часов она уезжала, и мы снова были брошенными. Помнишь, как ты себя чувствовал? Да, конечно, очень отчетливо. Вот здесь видно мое выражение лица. Кажется, мы тут прощаемся.
А твой отец?
Я его больше не видел. Он словно исчез с лица земли. 2 года спустя, так же внезапно, как нас туда сдали, нас забрали обратно домой. Но что-то кардинально изменилось. Было такое чувство, как будто моя мать тоже использовала это время, чтобы эмоционально отдалиться от своих детей. Это был достаточно сильный удар. Да. Ну да ладно. Еще чаю?
Да, спасибо.
Я вырос с мыслью о том, что у моего отца не было родителей.
А вот и оператор.
Пока он не заговорил о ней.
Представьте, что нам нужно сделать красивое видео для бабули. Нет, 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 не так.
Он начал записывать видеопослание для своей матери.
Привет, Рене.
С моим дядей Рене.
Я сделаю крупный план, чтобы мама могла тебя рассмотреть. И с тетей Мадлен, которая была намного младше.
Мне обязательно сниматься? Ничего не выйдет. Я не умею говорить по команде.
Да. Это непросто.
Только не по команде.
Понимаю, тебе нелегко.
Прости, это слишком неестественно.
Ладно. Позже мы начали получать видеозаписи в ответ.
Привет. Привет, мои маленькие. Привет, друзья и родные. Я сейчас в Южной Африке.
Бабушка предложила моему отцу работу в качестве менеджера своих модных магазинов и дом, в который мы могли сразу переехать. Отец решил принять ее предложение. С этого момента события начали развиваться стремительно. Мы переехали в Южную Африку.
Вот видишь, они взяли больше, чем мы рассчитывали.
Да.
Ребята, посмотрите туда. Типичная голландская погода, а мы уезжаем. Она облегчила нам отъезд.
За всю семью, за всех и за нас. Все было в новинку. Новая страна, новый дом, новая школа. И, конечно же, бабушка. Я, конечно, думал, что все будет плохо, но чтоб настолько... Не помню в своей жизни счастливее момента, чем переезд в страну, где всегда светит солнце и где живет моя мама, которая, несмотря на все, что произошло, снова была мне матерью, а я снова был ее сыном. Но потом, всего две недели спустя, все внезапно закончилось, и ничего не осталось. После первого модного показа бабушка взяла свои слова обратно. Она исчезла из нашей жизни, и мой отец остался без работы. Да. Мужчине приходится нелегко, но мы не жалуемся.
Ладно, хватит.
Все хорошее кончается.
Да.
Однако отец не хотел возвращаться. Так что мы остались еще на 4 года.
Так, все, хватит, Том. Смотри, не ударь папу. А теперь разливай по бокалам. Не смотри на нее, просто наливай. Итак, Роб, ты все еще записываешь?
Да.
За 20-ю годовщину. И за следующие 20.
Точно.
Да, но тебе нельзя разводиться.
Наша жизнь в Южной Африке закончилась после развода родителей. Я проиграл. Думал, что неудачи и трудности только сделают меня сильнее. Ведь что могло быть хуже, чем то, что я пережил в детстве? Потерял отца, и мама ко мне не вернулась. Все это закаляет тебя, так что потом уже ничего не страшно. Ну вот, а потом случается такое. И ты теряешь единственное.
Ты застал меня врасплох.
Через 14 лет после развода у отца появился новый план. Какие планы на сегодня, пап? Что сегодня будет? Сегодня последний день моей карьеры психолога. Серьезно? Да. Так что сегодня я буду психологом последний день. А потом все закончится. У всего есть начало и конец. А потом я засну и проснусь совсем другим человеком. Отец вновь вернулся в Южную Африку. Он хотел написать книгу о своей матери. Это же мамина музыка, да?
Том только что спрашивал, какая мне нравится музыка.
Да.
Мне нравится разная музыка. Но это делает меня счастливой.
Да, понимаю. Умираю от нетерпения. Хочется поскорее начать.
Это хорошо. А что у меня здесь?
Что?
Есть что-то, о чем ты не хочешь, чтобы упоминалось в книге?
Да, естественно.
Серьезно? Да.
Конечно.
Может, тогда стоит обсудить с папой, что именно?
Я это еще не озвучила.
Так о чем ты точно не хочешь, чтобы я упоминал в книге?
О многом.
Да?
Мне надо подумать.
А список очень длинный?
Ну, не то чтобы очень, в сравнении с тем, что было хорошего.
Ясно, но чтобы составить полный портрет человека, нужно упомянуть и положительные, и отрицательные качества.
На заднем плане.
Иначе будет неубедительно.
Мне нужно выпить, можно?
Да.
Будешь что-то, Том?
Да, спасибо. Хорошо.
Знаешь, почему я переехала в Южную Африку? Из-за него.
Правда?
Он винил меня во всем. Считал, что я во стольких бедах виновата, что я просто не выдержала.
А за что он тебя винил?
За Рене.
Правда?
А сейчас мне кажется, что он на все это смотрит по-другому. Он видит все в другом свете. Возможно, теперь он сможет меня простить или взглянуть на меня по-другому.
Я впервые услышал, как бабушка произнесла имя Рене вслух. Я совсем не знал своего дядю Рене. Он был в нашей семье изгоев. Отец рассказывал мне, что дядя Рене лежал в психиатрической клинике, когда их мать уехала в Южную Африку. Отец забрал его оттуда и с тех пор за ним ухаживал.
Да, это я, Рене.
Привет, Рене. Странно все это, да?
Ага.
Я тоже присяду. Можно? Вот так мы каждую неделю и разговариваем. Да? Ага. Ты сидишь там, а я сижу тут. Думаю, можешь снять, что я обычно всегда сижу тут. Хорошо. Там должна гореть красная лампочка, видишь? Да. Горит? Да. Значит, запись идет. В общем, вот так мы обычно друг с другом разговариваем. Я сижу здесь, а Рене сидит там, только теперь у Рене перед лицом камера. Сейчас на часах 11:30. Рене, может, откроем чемодан с одеждой от мамы? Ага. Просто доставай все.
Все так аккуратно сложено, не смогу сложить так же.
Так и не надо, ты должен все примерить. Ничего, что они сложены. Доставай их из чемодана. Может, примеришь сейчас что-нибудь? Пусть мама увидит, как они на тебе сидят.
Но мне понадобится время, чтобы все их примерить. Сейчас все становится сложно.
Тогда примерь только костюм.
Да. Хочу поблагодарить маму за одежду, которую она мне прислала. Большое спасибо. Как-то непривычно благодарить через камеру того, кого сейчас рядом нет. Но я хочу поблагодарить маму за одежду. А еще поздравить ее с днем рождения. Наверное, я еще отправлю открытку, но хотел все равно поздравить сейчас. Ну вот, это моя спальня.
Ага. Еще подростком мой отец начал вести дневник. Сейчас лето, и у меня день рождения. Мне исполнилось 18. Я искренне желаю, чтобы этот год был гораздо лучше, чем предыдущий. Что с нашей семьей не так? Мать закатила мне истерику и обвинила в том, что я слабохарактерный. Ну, хотя бы Рене честный и прямолинейный. Иногда даже чересчур. Мама вечно обвиняет Рене в том, что он ее ненавидит и пытается сделать ее жизнь еще более невыносимой. Не знаю, как Рене с этим справляется. У него скучная жизнь без друзей и без всяких увлечений. Его никто не принимает. А мама рушит его психику, если уже не разрушилась.